Илья Ефимович Репин. Далекое близкое. Впечатление детства. 1844-1854 годы. Первое. Объезд диких лошадей. Калмык. В украинском военном поселении в городе Чугуеве в пригородной слободе Осиновки на улице Калмыцкой наш дом считался богатым. Хлебопашеством Репины не занимались, а состояли на положении торговцев и промышленников. У нас был постоялый двор. Домом правила бабушка, широко замотанная черным платком, из-под которого виден был только бледный крупный нос. Она с раннего утра уже ворчала и бронилась с работниками и работницами, переворачивая катки и громадные чугуны, проветривавшиеся на дворе. Кругом большого светлого двора громоздились сараи, заставленные лошадьми и телегами заезжего люда. Повсюду стояла грязь, коричневые лужи и кучи навоза. Днем широкие ворота на Калмыцкую улицу оставались открытыми, и через них поминутно въезжали и выезжали чужие проезжие люди. Становились как попало на дворе или в сараях и хозяйничали у своих телег. Подпирали их дугами, снимали и подмазывали дегтем колеса черными квачами из мазниц. Лошади с грубой дерзостью таскали из рептухов сена. Большая часть его падала им под ноги в навоз, затаптывалась. Отец мой, билетный солдат, с дядей Иваней занимались торговлей лошадьми и в хозяйство не мешались. Каждую весну они отправлялись в Донщину и приводили оттуда табун диких лошадей. На месте, в степях, у богатых донских казаков-атаманов лошади плодились круглый год на подножном корму и потому стоили дешево – 3-5 рублей за голову. Но пригнать из-за 300 верст верхом и объездить дикую лошадь составляло серьезное и трудное дело. Отец говорил, тут без помощи калмыков ничего не выйдет, одно несчастье. Дядя Иваня, вечно на коне, в шапке кучме, папахе, был черен, как черкес, и ездил не хуже их. Но калмыкам удивлялся и он. Калмык с лошадью – одна душа. Опрометью бросившись на лошадь, вдруг он гикнет на табун так зычно, что у лошадей ушки на макушке. И они с дрожью замрут, ждут его взмаха нагайкой, в конце которой в ремне вшита пуля. Одним ударом такой нагайки можно убить человека. У нас на Руси широки столбовые дороги. Есть где табуну пастись на даровой траве и отдохнуть всю ночь. Но, боже упаси, заснуть погонщику близ яровых хлебов. Дикие кони тихо иноходью уже там, в овсах, и выбивают косяк чужого хлеба. Проснулись хохлы-сторожа, с дубинами и кольями бегут загонять табун. Поди выкупай. Калмык убил бы себя нагайкой в лоб за такую оплошность. Привязанный к его ноге горбоносый донец зажжет вовремя и так дернет крепко спящего хозяина, тащая его по кочкам к табуну, что только мертвец не проснется. Как лошадиный хвост от комаров, калмык взмахнется на своего поджарого и так зычно гикнет на лету на лошадей, что самому ему остается только исчезнуть в облаке черноземной пыли, взбитой табуном. А хохлы с дубинами долго еще стоят, разинув рот. Наконец, перекрестятся.
«Вот самобудь сам чертяка! Ах, а ему бис, нечиста сила!»
«Это, наверное, сам черт, а без с ним нечистая сила, украинский». В углу нашего двора были широкие ворота на пустошь, которая оканчивалась круче к Донцу, заваленной целыми горами лошадиного навоза. Что было бы здесь, если бы в половодье Донец не уносил своим течением всего этого золота вместе с обвалившимися берегами кручи? Посредине пустоши был врыт крепкий столб. Сюда загоняли табун и здесь начинали учить диких лошадей житейской добродетели в оглоблях и седле. При малейшем беспокойстве лошади неслись в какой-нибудь угол пустоши и там сбивались в каре. Дружно, головами вместе, они начинали так энергично давать козелки задними ногами, что комки земли и навоза далеко отлетали в лица подходящим. С косыми, огненными взглядами и грозным храпом степняки казались чудовищами. К ним невозможно было подступиться. Убьют. Но у калмыка аркан уже методически свернут кольцами. И вот веревка змейкой полетела к намеченной голове. По шее скатилась до надлежащего места и чудовище в петле. Длинный аркан привязывают к столбу и начинают полегоньку отделять дикую от общества, подтягивая ее к центру двора. Любезностями на конском языке междометий ее стараются успокоить, обласкать. Но чем ближе притягивают ее к столбу, тем бешенее становятся ее дикие прыжки, и тем энергичнее старается она оборвать веревку. То подскакивает на дыбы, то подбрасывает задними копытами в воздухе. И кажется, что из раздутых красных ноздрей она фыркает огнем. До столба осталось уже не более сажени. Конь в последний раз взвился особенно высоко на дыбы, и когда он стал опускаться, калмык вдруг бросился ему прямо в объятия, повис на шее и, извернувшись, в один миг уже сидел на его хребте. Тогда с обеих сторон схватились за гриву наши работники, повисли на ней и стали подбивать чувствительные места под передние ноги. Лошадь пала на колени, и голова ее очутилась во власти третьего работника. Он захватил ее верхнюю губу, зажал и, завязав между особо приспособленными деревяшками, начал ее закручивать. Оскалились длинные белые зубы, открылись десны, и лошадь оцепенела от боли и насилия. Ей наложили на спину седло, продели под живот подпруги, затянули крепко пряжки, а калмык уже разбирает казацкие стремена, сидя на высоком седле. Несут и уздечку, продели между зубов удила, трензель, чтобы лошадь не закусила.
«Отвязайте аркан!»
— командует калмык пересохшим голосом. Аркан сняли с потемневшей шеи, и работники мигом отскочили в разные стороны. Лошадь уже лежала под калмыком, тяжело дыша. Калмык взмахнул в воздухе нагайкой, и конь подскочил, встряхнулся. И вдруг стал извиваться змеей и метаться в разные стороны, стараясь стряхнуть с себя седока. И опять начались дикие прыжки, взбивания на дыбы и козелки, чтобы сбросить непривычную тяжесть. Калмык крепко зажал коня икрами в шинкеля и повернул его к воротам.
«Отворяйте ворота!»
— визжит калмык. Нагайка свистнула, и конь мгновенно получил с одного маху по удару с обеих сторон по крупу. Он прыгнул вперед и понесся в ворота. Калмык гикнул на всю улицу. Эхо отозвалось в лесу за донцом. Пешеходы отскочили в испуге, бабы стали креститься, дети весело завизжали. Калмык стрелой понесся по большой дороге мимо кузниц за Донец. Скоро и след его простыл. Только столб пыли висит еще в воздухе. Часа через четыре никто не узнал бы возвращавшегося к нашим воротам калмыка. Лошадь плелась, пошатываясь, опустив мокрую голову с прилипшей к шее гривой. Она была совсем темная. Калмык сидел спокойно и сосал свою коротенькую трубочку, подняв плоское лицо кверху. Глаза его, прорезанные осокой, казалось, спали. «Хорошо обошлась школа. Добрый конь будет». Но не всегда объездка проходила так удачно. Однажды калмык не спопашился и, кинувшись на шею, взвившейся на дыбы лошади, угодил лицом на переднее копыто. Широкое лицо его мигом залилось кровью, но калмык не опешил. Отплевываясь собственной кровью, он умело барахтался между ногами лошади. И привычно пролез на спину коня и уселся верхом как следует, но в каком виде? Лошадь, очевидно, была бешеная. Движения ее были сумасшедшие и сбивали с толку опытного калмыка. Застыв на минуту под всадником, дикое животное вдруг выкинуло такой зигзаг, что всадник едва не улетел и удержался только за гриву, а лошадь с размаху рухнула к столбу. Внутри у нее что-то лопнуло, горлом хлынула алая кровь, и она пала. Кстати, и калмыку необходимо было слезть и сделать себе перевязку. Через нос и скулу у него шла глубокая рана и сочилась черной кровью. При этой оказии я, бросившись в сторону, упал лицом в землю и набрал себе полон рот песку. Гришка Копьев, наш работник, взял меня на руки, своей корявой рукой вытер мне лицо и пальцем вычистил песок из моего рта. И его рыжая веснущатая рука, и сам он мне очень нравились. Мне так было весело и спокойно сидеть у него на руках и смотреть на все свысока. Я близко разглядывал его рыжую бородку, скобку волос и широкую скулу. но на зубах у меня еще трещала земля. Гришку я любил. Он ездил верхом не хуже калмыка и нисколько не боялся лошадей. Раз на вороном жеребце, того на цепях выводили, когда конь поднялся на дыбы, Гришка так огрел его кулаком между ушей, что жеребец даже на передние ноги сел. Я бывал счастлив, когда Гришка брал меня верхом на водопой. Сижу я перед ним на холке коня и замираю от ужаса, когда конь идет в глубокую бездну воды. Бездонная пропасть казалась мне ужасной. Облака! Но вот на дне облака заколыхались, лошадь стала бить ногой по воде. Кругом запенилось. Как весело! Брызги летят до самого лица. Приятно, и страх провалился вниз в облака. Прошел. Когда табуну гоняли на ярмарку, чумаки на этой пустоши варили себе кашу. И тут же лежали их валы, пережевывая жвачку и тяжело дыша. Нам, детям, очень нравилось смотреть на их котелок, висящий на кольях в треугольнике, когда под ним так весело горит огонек и стелится к донцу голубой дымок. Лица у чумаков так черны, что даже огонек их не освещает. И рубахи, и штани вымазаны дегтем.
«Вот так здоровейше!»
«Вот так здоровей, украинский», — говорили они. «И руки коричневые, только ногти да зубы белые». Мы с сестрой Устьей долго их боялись и не подходили близко, хотя бегали около, играя в коня. Я держал веревочку в зубах и старался прыгать, как дикая лошадь. Устья была за кучера. Видим, один чумак ласково улыбнулся белыми зубами и протянул нам хорошую светлую веревочку. Я взял ее в зубы вместо своей. Она была очень вкусна, совсем тарань соленая. Они везли тарань из Крыма.
«Вы это сами себе кашу варите?» — спросила Устья. «Разве вы умеете?»
«Ах, хибаш, оце та и дурень кашу зварить, як пшено та сало».
«А как же, это так и дурак кашу сварит, когда есть пшено и сало?» Украинский. И чумак дал нам попробовать горячей дымящейся каши из огромной деревянной ложки, отвязав ее от пояса.
«Ой, как вкусно!» — сказала Устья. «Попробуй!»
Я едва достал из глубокой ложки и хотел уже пальцами доставать остатки. Так вкусно! Чудо!
«А постревай, хлопче, я тебе ще зачерпну!»
«Подожди-ка, парень, я тебе еще зачерпну!» Украинский. Я обжигался, но не мог оторваться. Днем, укрываясь от солнца, чумаки лежали под телегой с таранью среди двора и ели чухоню. Огромную светлую соленую рыбу. Заворотив к низу чешуйчатую кожу, чумак с наслаждением смаковал ее понемногу, прикусывая черный хлеб громадными кусками.
«А разве чухоня вкусная?» — спросила Устья.
Я стоял за ее спиной и удивлялся ее смелости.
«Эгей же, та як чухоня гарна, та хлеб мягкий, так геть таки хунтова!»
«А то! Да ежели хорошая чухоня и мягкий хлеб, куда той фунтовой?» Фунтовой рыбой назывались осетрина, белуга, севрюга, продававшиеся по фунтам. Тарань продавалась вязанками, а чухоня — поштучно.